Майор отличался своеобразным чувством юмора. Сарказм не изменял ему даже под самой сильной бомбежкой. «Да, здесь не сахар. Скажу больше, здесь чертова адская кухня. Именно поэтому мы здесь. Потому что кто мы?» «Пожарная команда», — не замедлил отозваться батальон сотнями луженых отпетых глоток. Это была одна из шуточек майора. Не зря Вернер называл их пожарниками. «Запомните, вы пожарная команда», — то и дело твердил комбат. Небольшого роста он словно и не делал усилий говорить громко. Но голос его доходил до ушей каждого испытуемого, замершего в строю. «Вы пожарные, потому что вас всегда кидают туда, где самое пекло», — развивал свою мысль майор Вернер. Это была его любимая тема. «Отличие одно. Пожарный тушит огонь водой и, закончив дежурство, отправляется в пивную или к своей фройлайн. А вы гасите пламя своими собственными задницами. И если у вас это получится, и вы останетесь живы. Короче, если вам чертовски повезет, и вы схватите удачу за хвост, то никакого отдыха во второй линии обороны вам не видать. Вас тут же бросят на другой участок фронта, где еще жарче. Потому что удача забыла про вас навсегда. Потому что вы служите где?» В самом конце вопроса комбат возвышал голос, делая ударение. Штрафники, напрягшись в один голос, отвечали заученно на зубок. «Батальоне Вернера!» По негласной армейской традиции солдаты и офицеры не называли номеров подразделений, именуя их по именам командиров. Рота Паульберга, батальон Вернера. Услышав ожидаемый ответ, майор удовлетворенно кивал своей маленькой головой. «Именно, господа испытуемые, служба в нашем батальоне — это высокая честь для вас. Именно поэтому вы кто?» Ответ был уже наготове. «Пожарная команда!» — нестройно произносили несколько сотен глоток. В некоторых голосах даже звучали нотки энтузиазма. Отто был одним из них, один из тех, кто готов был вцепиться в эту высоту зубами и держаться до последнего. Но он не боялся смерти, он разучился ее бояться. Смерть, ну, здесь она, рядом, но она всегда потом. Отто понял это в лапландском лагере и понял на всю жизнь. Он понял, что важно только одно — то, что сейчас. Гораздо важнее, чем то, что потом. Ведь бывает такое сейчас, которое гораздо страшнее смерти. Отто это усвоил. Поэтому, когда он выкрикивал два слова «пожарная команда», он чувствовал себя каким-то другим Отто, словно заново родившимся. Супергероем, солдатом элитного подразделения, от которого зависит судьба всей Германии. Судьба его Хельги. Да, черт возьми, судьба дала ему шанс родиться заново. Поэтому он не боялся смерти, он боялся другого. Он до сих пор не мог поверить, что попал сюда, в 500-й. Где-то в глубине его мыслей постоянно жил страх. Вот придет откуда-нибудь из дивизии или из корпуса бумага, и в этой бумаге будет написано, что испытуемый Отто Хаген зачислен в 500-й батальон по ошибке. И тогда его опять отправят в полевую команду собирать трупы, или еще того хуже, в штрафной лагерь. Среди испытуемых ходили слухи о том, что подобные лагеря создали в самой Германии. Они были еще похлеще, чем лапландский. Евреев и коммунистов перерабатывают там, как скот на бойне, и выделывают из их кожи обувь и сумки, и даже абажуры. Якобы штрафников, особо отпетых, могут отправить в такую мясорубку. Шульц как-то обмолвился Хагену об этом. Оберфельдфебель вроде как служил в таком лагере, надсмотрщиком. Жуть, правда, Отто? Хотя какая к черту разница, где и как ты отдаешь свой последний долг Великому Рейху. Здесь, в проклятой России, в качестве мясного фарша после артподготовки русских, или пара офицерских ботинок где-нибудь в Заксенхаузене. Как ты думаешь, Отто? Отто промолчал, так и не ответив на вопрос надоедливого Шульца. Но ответ у него был. Он чуть не сорвался с языка Хагена. Ответ этот был выстрадан в пропитанной трупным ядом похоронной команде в ледовитых заторах лапландского лагеря. Разница между 500-м батальоном и другими штрафными была. Великая разница. Отто знал ей цену, поэтому он и кинулся бегом исполнять приказ Барневица, молча, без расспросов и объяснений. Барневиц объявился почти сразу после завершения рукопашной. Они только-только зачистили от русских пятачок перед самыми заграждениями. Напряжение после ближнего боя еще не успело схлынуть, руки и ноги мелко-мелко трусились, а по цепи уже передают приказ ротного восстанавливать участки заграждения, поврежденные русским танком. Он тут хорошенько наследил, расчищал коридоры для своей пехоты. Им бы сейчас скорее отступить, укрыться в спасительной траншее. А вместо этого выжившие после отчаянного броска должны возиться с чертовой колючей проволокой. Плотность огня усиливается. Русские наверняка здорово разозлились за уничтоженные танки пехотинцев. Они начинают садить из всех стволов. Хорошо еще, что высота в этом месте теряет угол наклона, образуя что-то вроде горизонтальной ступеньки. Но Шульц уже матерится. Он недоволен этой ликвидацией порывов в заграждении. «Сейчас нас чертовы матери укокошат!» — кряхтит он. Лежа на спине, он пытается прикрепить кусок проволоки к деревянной шпалере. «Шутка ли выжить в такой рукопашной заварухе?» — не перестает Шульц. И мы еще должны... Что-то я не видел тебя в заварухе, обрывает его Отто. Нудные речи Шульца изрядно действуют на нервы. Во время контрнаступления Шульц действительно отстал от передних рядов атакующих. Отто увидел его здесь, когда все уже было кончено. Наверняка отлежался в одной из воронок. «Заткнись, Шульц», — добавил Отто. Голос Отто прозвучал с такой злостью и неприкрытой агрессией, что Шульц послушно заткнулся. Наверняка почувствовал, что товарищ по оружию еще не отошел от рукопашной и под горячую руку может вполне его уложить на месте. Ситуацию разрядил голос оберфельдфебеля. Он рявкнул над самыми их головами. «Хаген, Шульц, бегом за мной, ротный вызывает!» Шульц молча, но торжествующе глянул на Отто. «Вот, мол, вышло, по-моему. Сейчас обратно в траншеи». Но вместо траншей оберфельдфебель пополз куда-то вбок. Оказывается, вся рота залегла перед линией заграждений, и Паульберг находился теперь сбоку, метров в 20 левее порывов. Они по-пластунски проползли все эти метры, утюжа шинелями сырую октябрьскую землю. Пули свистели над самыми головами солдат. Несколько взрывов один за другим сотрясли землю позади, в районе их позиций. Вторая русская 34-ка отошла назад. Теперь, маневрируя вдоль своих позиций, она и тяжелый танк КВ непрерывно били из своих орудий, мстили за сгоревший экипаж. Взрывы цепочкой росли по направлению к переднему краю третьей роты. Взрывная волна накрыла как раз то место, где минуту назад находились Отто и Шульц. Несколько метров колючей проволоки, только-только починенного заграждения, взлетели в воздух вместе с телами товарищей Отто. Своего ротного Отто узнал только по голосу. «Где вас носит, Барновиц, черт вас дери!» Паульберг полулежал, опершись локтем левой руки в землю. В кисти он сжимал артиллерийский бинокль, вглядываясь в него здоровым левым глазом. Его правый глаз и верх головы были перевязанную окровавленным бинтом. Правая рука тоже была наспех обмотана бинтом, который обрисовывал пустоту на месте трех пальцев, среднего, безымянного и мизинца. Уже потом, когда они ползли, вжимаясь в холодную грязь, Барновиц рассказал, что пальцы лейтенанту оторвало осколком. Во время контратаки тот бежал, стреляя из своего пистолета. Уцелели только указательный и большой палец. Их защитила рукоять лейтенантского Вальтера. Лейтенант уже оборвал неожиданно робкую попытку оберфельдфебеля оправдаться. Он отнял от бинокля свой уцелевший левый глаз и оглядел им всех троих. Вот-то показалось, что он пробуравил его насквозь. Накануне осколком ему рассекло правую бровь, глаз остался цел, но заплыл от воспалившейся раны. «Вы, оберфельдфебель, вы оба проберетесь к пулеметному гнезду!» Ротный выцеживал слова. Его рот при этом как-то нервно подергивался. Он как мог пересиливал боль, прикусывая свои мертвенно-бледные губы. «Но лейтенант!» — начал было Барневиц. Лицо Ротного исказило такая судорога, что оберфельдфебель тут же заткнулся. «Пулемет! Нам нужен пулемет!» После каждого слова Паульберг переводил дух. «Пулемет! Возможно, он уцелел. Сейчас русские очухаются, тогда нам крышка. Вы поняли, Барневиц?» «Так точно, герр-лейтенант!» Оберфельдфебель оглядел предстоящий им путь. Проход через траншею остался позади. Да и толку теперь от него было немного. Все разворотило взрывами танков и артиллерий. Но теперь, когда они оказались впереди своих позиций, путь к пулеметному гнезду значительно сокращался. Просто взять влево вдоль заграждений, хотя никакого просто тут не светило. Добраться можно было только ползком под непрерывным обстрелом.